Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», в которой лидер отвечает журналистам, приходящим в студию «Радио Свобода», для того, чтобы спросить важных политических персон России, общественной жизни России, о том, что они думают о сегодняшнем дне, спросить об их деятельности. И сегодня у нас действительно лидер, один из самых известных, наверное, российских политиков и политиков с большой биографией, председатель Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Александровна Памфилова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вопросы Элле Александровне будут задавать Александр Самарин, руководитель отдела политики независимой газеты, и Мигель Бас, глава Московского бюро испанского информационного агентства ЭФЕ. И перед тем, как я предоставлю слово моим коллегам, чтобы они начали расспрашивать Эллу Александровну, по традиции биография нашей героини.
Элла Александровна Памфилова родилась в Узбекистане, окончила среднюю школу с золотой медалью, потом, после окончания Московского энергетического института, стала инженером электронной техники. В 1989 году была избрана народным депутатом Верховного Совета СССР. В Верховном Совете работала в Комитете по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов. Являлась также членом комиссии по борьбе с коррупцией и секретарем комиссии по вопросам привилегий и льгот. С 1985 по 1990 год была членом КПСС. В ноябре 1991 года указом Бориса Ельцина Элла Памфилова была назначена министром социальной защиты населения России, в 1994 в знак несогласия с проводимой правительством политикой добровольно подала в отставку. В декабре 1993 года была избрана депутатом Государственной Думы. В ноябре 1994 вышла из фракции «Выбор России». В 1995 году вновь избрана депутатом Государственной Думы. Последовательно выступала против войны в Чечне. В 2000 году стала первой женщиной в истории России кандидатом на пост президента страны. В том же году вошла в состав Общественной независимой комиссии по расследованию правонарушений и защите прав человека на Северном Кавказе. С апреля 2002 года является председателем Общероссийского союза общественных объединений «Гражданское общество. Детям России». В июле 2002 года указом президента Владимира Путина Элла Памфилова назначена на должность председателя комиссии по правам человека при президенте России. В ноябре 2004 года комиссия была реорганизована, и Элла Памфилова была назначена на должность председателя Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Ну что ж, биография получилась довольно сухая, перечислены должности, перечислены этапы политического пути. Я очень надеюсь, что в ходе передачи мы выясним все остальное, гораздо менее сухие детали, например, там, каких животных вы любите, кто вам из политиков нравится, как мужчина, возможно, там, кто для вас является более привлекательным. Короче, так или иначе, какие-то человеческие детали должны обязательно всплыть, но сначала, наверное, о самых горячих темах, и я передаю слово моим коллегам. Александру Самарину, пожалуйста.
Элла Александровна, внесен закон в Думу, который устаканивает вопросы с общественным контролем в местах заключения. Вы, наверное, знаете об этом законопроекте. Авторы его Плигин, Крашенинников, Попов, целая группа уважаемых товарищей, единороссов. И это дает основание думать, что закон будет все-таки утвержден. Вы имеете отношение к этому документу, поскольку, насколько я знаю, вы много работали в отношении
Еще комиссия, еще в те времена, когда и Борщев входил в комиссию, и совет имели отношение, скажем, к восстановлению и утверждению статуса, самого статуса, да, вообще самого явления общественного контроля. И в частности, то предыдущий вариант этого закона, который был принят, конечно, это было с нашей подачи. С нашей подачи, конечно, он получился не совсем такой, какой мы хотели, но все равно это был шаг вперед. И мы столкнулись уже в процессе, когда обкатки самого, скажем, становления общественного контроля, столкнулись с тем, что недостаточно, да, то, что было принято. Поэтому Это версия нынешняя, которую сейчас внес Плигин, но это в большей степени работа самой Думы, экспертов, которые там были. Мы имеем только косвенное отношение.
А вас что-то смущает вот в этом новом документе? Считаете ли вы, например, что он недостаточно далеко идет?
Вот, вы знаете, я думаю, что вот, шаг за шагом, да, всегда есть претензии, всегда хотелось бы лучшего, но я полагаю, что лучше хоть какой-то шаг вперед, пусть он половинчатый, чем никакого, да, или назад. Тут самая главная проблема, в общем-то, в том, что в самом состоянии гражданского общества, общественных организаций, способных и готовых осуществлять этот контроль. И это система подготовки людей, да, и отношение местных и начальников, там, и местной администрации, и самой системы к тому, чтобы действительно этот контроль был живой, да, нормальный, а не формальный, потому что мы столкнулись с тем, что те комиссии, которые были созданы во многих регионах, они просто оказались формальными. Туда были введены люди, которые, ну, фактически обслуживали администрацию, они серьезно занимались общественным контролем. Тут много проблем, и они даже проблемы, которые выходит за рамки самого правового документа, закона. Поэтому здесь работа еще немерена, если честно говорить. Но в любом случае, мы, например, очень довольны, для нас это, потому что много лет бились, действительно, очень довольны, то, что вот сейчас уже в местах заключения отменены вот эти секции дисциплинарного порядка, там, когда одни заключенные стучат на других, и уже это тоже большое достижение, несмотря на то, что все равно, конечно, много претензий, много проблем, в любом случае, это шаги в правильном направлении с нашей точки зрения.
Люди, которые вводят эти нововведения, они с вами советуются, они получают от вас какие-то материалы? То есть вы с ними
конечно,
ВКонтакте?
Да,
или...
да.
Мигель, вас, пожалуйста.
Элла Александровна, вы, наверное, один из старожилов в российской политике.
Один из самых дремучих, это правда, древних. Доисторических демократических ископаемых, я бы так сказала почти.
Ну, я не буду спрашивать, насколько вы знаете сегодняшние реалии вообще российской жизни, хотя вот, честно говоря, хотелось уже и про это спросить, когда вспомнили про такую комиссию, как борьба с привилегиями и льготами, но это, я думаю, что позднее об этом скажем. Но скажите, вот вы помните хорошо, вот какие вы цели, точнее, даже не цели тогда были, а идеалы ставили тогда, когда вы пришли в политику. И как вы считаете, что вам удалось за эти, ну, более 20 лет?
Ну, вы знаете, мне казалось, что я вообще случайно попала в политику. Вот у меня сейчас такое ощущение, что я слишком активно была на своем предприятии, когда там занималась защитой прав своих трудящихся еще в советские времена. И знаете, когда человека неудобного хотят избавиться, его куда-то вверх толкают. Вот у меня была такая ситуация, да, что меня фактически сложно было ему начальству со мной работать. Вот меня на повышение как бы послали, стали меня выдвигать везде и так далее. То есть вот такая была ситуация. Но мне казалось, что я вообще случайно попала. Да? Была активным человеком, попала в политику случайно. Потом уже вот я поняла, что это не случай, это просто действительно случай помог раскрыть какие-то мои качества, которые, в общем, в какой-то степени оказались полезными. Ну, какие идеалы? Идеалы у человека, который воспитывался в советской среде, я считаю, что это все равно уже мы такое поколение, да, это уже вот новые ребята выросли, мои дети, внучка, они, у них уже другое, более свободное мышление. А я, по сути, человек, хотя всегда была внутренне очень свободным, все равно вот это советское воспитание, оно же все равно никуда не денешься, и какие-то, да, идеалы какие были? Идеалы справедливости, в первую очередь. Вот казалось, что вот это самое, наверное, главное, нас так воспитывали, да. Одно дело, что говорили одно, было на самом деле другое, но воспитывали так. Дело справедливости, равенства, вот, чтобы у всех людей... Ну, вот это, наверное, самое главное. Мне казалось, когда вот я оказалась в большой политике и в межрегиональной депутатской группе, казалось, что вот шанс огромный в России, с учетом ее возможности, что сейчас действительно все можно изменить, экономику, можно свободы, могут быть свободы, это даст возможность людям раскрыться, то есть какие-то будут стартовые условия для справедливого развития людей. Ну, вот такие вот идеалы были. На самом деле, вот уже сейчас свой долгий путь оценивая, я полагаю, что действительно это, ну, скажем, может быть, и хорошо, что некий такой романтизм до сих пор остался в моей душе, хотя, несмотря на то, что все, что происходило и происходит, о том, что я, мои какие-то личные достижения, да, ну, я вот считала, что я всегда вот такая чужая среди чужих, чужая среди своих, вот какая-то одиночка. Вот как я была одиночкой, так я осталась. Не прибилась я никому. Вот, может быть, этот минус, наверное, большой. Но вот, вот в таком своем одиночном плавании, когда мне удавалось помогать людям, я считаю, что, наверное, это самое главное. А если честно, что меня греет, что действительно, вопреки, несмотря, удалось помочь очень большому количеству людей. Ну, для одного человека. Вот это единственное, что меня греет. Потому что саму систему мне не удалось изменить.
Я не спрашиваю по-прежнему, ли справедливость является вашим идеалом, но скажите, сегодня больше справедливости в России?
Нет. Как не было никакой справедливости, так и нет. И, скажем, уже если говорить о моих целях, о моем, а как я видела и вижу свое предназначение, это, по крайней мере, содействовать тому, чтобы что-то живое, здоровое, нормальное в стране развивалось. Вот живое. Создавать какую-то конкурентную среду. А если честно, вот для меня самое главное, я полагаю, это развитие человека, личностное развитие. Вот если говорить так громкими словами, то, за что я била всегда, что самое главное, это инвестиции в человека. Да? Вот то, чем мы всегда пренебрегали. В результате мы имеем то, что имеем. Потому что никакая экономика, ничего остального, если нет сообщества личностей, уважающих себя свободных, да, внутренне, невозможно стране создать нормальное, скажем, качество жизни, ну, нормальную жизнь, систему жизнеобеспечения. И в этом мы упираемся всегда, и сейчас упираемся. И вся эта модернизация, которая сейчас говорится, упирается в то, что люди, к сожалению, по-прежнему во многом не способны самоорганизовываться для отстаивания своих интересов, своего понимания жизни, не способны как следует влиять на качество власти и управления. И поэтому и власть, и государство, что делало с людьми, что оно хотело, так и продолжает делать с людьми все, что оно хочет, и давит людей. Вот поэтому я полагаю, что мы можем ругать власть сколько угодно, но власть такая, как то ей позволяют быть наши люди. К сожалению, я считаю, что эта проблема осталась самой острой.
Я бы хотел напомнить, что в гостях у Радио Свободы Элла Панфилова. Вопросы ей задают Александр Самарин из «Независимой газеты» и Мигель Бас из агентства «Эфе». Ведет программу Данила Гальперович. Элла Александровна, я хотел бы задать вам вопрос из последних, скорее, событий. Вы одна из немногих людей вообще, кто какое-то отношение имеет к российскому государству, если чуть ли не единственная, по-моему, встали на защиту Александра Подрабинника. Это был очень принципиальный момент, когда практически никто больше из тех, кто занимал государственные должности, а вы занимаете государственную должность, не высказался в защиту, скажем так, возможности инакомыслия и инаковысказывания. Скажите, что вам после этого пришлось пережить и почему вы так поступили?
Ну, я бы просто хотела поправить вас немножко. Я действительно имею отношение к государственной власти, то есть статус председателя совета, он высокий, да, но при этом не являюсь чиновником, да, вот. Для меня это было принципиально очень важно. Это все-таки, я не скажу, что это полная степень свободы, это относительная степень свободы.
Зарплату в администрации
нет,
получаете?
Не получаю, понятно. Вот, но почему, ну, так сложилось, да, вот. Я еще раз хочу сказать, и это не имеет никакого отношения к тому, что говорит Подрабинник. Ну, естественно, я человек, у которого отец воевал, да, который всегда, то есть, как большинство людей, то есть, у нас требует это отношение, вот, то, что День Победы, вообще все, что связано с Великой Отечественной войной, это для нас вот свято, да, то есть, это вот история с фашизмом, все это понятно, но вот безотносительно к тому меня возмутило то, что действительно тут больше даже, я бы так сказала, акцент даже не столько в защиту Подрабинника, сколько против действий наших. Движения наших. Вот это меня возмутило тем, что, ну, скажем, молодежное объединение, которое находится под теплым крылом власти, оно вдруг решило, что ему позволено все. Вот я полагаю, что это недопустимо. Собственно говоря, это моя принципиальная позиция, которую я отстаивала и выстаивала. Кто бы вы ни были, какими бы вы ни обладали там, извините, властными полномочиями, но все-таки вы, если вы вещаете, говорите, если вы постоянно декларируете, вот декларируете у нас нашими нашими руководителями, что Конституция, все должны жить по закону, но в конце концов, ну хотя бы что-то, что говорится, то, что делается, но должно, ну, не расходиться так чудовищно,
между собой, как это происходит. И на примере, это была, вот, скажем, такая иллюстрация самая яркая. Да? И это страшно, потому что у нас, при нашей, мы очень, у нас мы проливаем за крокодиловы слезы о демографии, о том, что у нас очень, то есть у нас тяжелая ситуация с рождаемостью, что вот через несколько лет, вот недавно министр Фурсенко выступал, что, собственно говоря, в вузах сократится значительное число молодежи, молодежи мало. А как мы к ней относимся? Понимаете, каждый молодой человек на вес золота, а у нас нет невнятной молодежной политики, а у нас просто процветает абсолютно, я полагаю, недопустимая политика в отношении молодежи, поделить на наших, не наших, эти могут, эти не могут, опять присягните на верность. Это ломаются молодые души, это ломается, я полагаю, что это ломается еще не сформированное мировоззрение. Кого мы готовим? Приспособленцев? Что можно с этими людьми делать в будущем? Одно дело, если они убеждены, у них есть идеалы, да, а я вот мне приходится защищать сейчас ребят, которых осуждают за их идеалы, потому что они не вписываются в эту систему государственных идеалов.
Сильно вам досталось? Было ощущение, что вы столкнулись с целой стеной?
Мне досталось сильно, и это не впервой. И вы знаете, я как человек, боец, вы знаете меня в разных ситуациях, да, мы с вами встречались в разных ситуациях. Вот, поэтому мне чем сложнее ситуация, тем я больше мобилизуюсь. Я вот как раз-таки этого не боюсь, ни экстремальных ситуаций. Мне, знаете, что больше всего мне вот было больно, я вот скажу, до сих пор я переживаю, я увидела, как мало людей, понимаете, мне многие сочувствовали. И вот как психаря, да, вот, ой, Эл, мы тебя понимаем, но ты понимаешь, мы не можем, нам вот дана команда, там вот сверху вот надо, там тебя, извини, ну, приложи там и так далее, ну, ты пойми нас, это то-то, то-то. Вот вы знаете, я поняла, что именно вот люди, они внутренне сами себя уже презирают.
Медведев вас защитил?
Я все-таки закончу свою мысль. Я считаю, что в этом самая страшная беда. Почему? У нас позволено то, что позволяется. Потому что многие люди, которые вроде понимают и сочувствуют, они более важные проблемы своего существования ставят, и они ломают внутри себя вот некий стержень, да, который позволяет остаться человеком, уважать себя за свои убеждения, сохранить. Вот если бы таких людей было больше, было бы меньше произвола. Не только в отношении, я понимаю, там, знаете, подробинника, которого там все ругали, но в отношении обычного нормального человека. То, что касается... А что значит? Я не ждала ни от кого никакой защиты.
Но, тем не менее, защитила меня.
Я считаю, что очень важно было то, что пресс-секретарь президента Тимакова свою точку зрения выразил. Я считаю, что для меня, по крайней мере, в той ситуации, это была поддержка, моральная поддержка.
Александра Самарина, пожалуйста.
Элла Александровна, я посмотрела перед тем, как прийти сюда на передачу, ваш сайт, и обратила внимание на то, что там очень мало информации о деятельности вашего совета. Последняя расшифровка, стенографический отчет вашей встречи с президентом относится к 23 ноября. Я не нашла там информации о тех событиях, происходящих в нашем гражданском обществе, которые очень волнуют сегодня вообще людей. Самые последние события. Я имею в виду и безобразную историю с судом над Евсюковым, и сгоревшую дачу Муромцева, и деятельность автомобилистов. Понимаете, когда имеешь отношения с такими органами, как ваш, ждешь какой-то реакции. И реакция, мне кажется, должна быть на сайте. Если вы думаете, что это не так, то, может быть, вы мне объясните.
Я просто вам скажу, что, во-первых, у нас нет аппарата, у меня нет штатных сотрудников, пресс-секретарей и прочих людей, которые бы занимались этим. И я полагаю, с учетом наших скромных административных возможностей, вот я полагаю, что мы даем, да, только наш сайт не является таким просветительным. Вот он, мы там, ну, скажем, который бы постоянно, он не информационный такой, в полном смысле слова. Мы же на общественных началах его делали. Мы, да, когда у нас бывает время и возможность, мы собираем основную информацию и ее выкладываем. Я полагаю, что гораздо важнее, что мы реагируем на такие важные события, которые происходят по-иному, да, я просто занимаюсь этим, то, что попадает в сферу нашего внимания, и, ну, скажем так, делами, да, реально, вот просто не, и часто даже не отражаем. Наверное, это наш большой недостаток, я полагаю, что лучше что-то сделать, чем пиариться. Вот то, что мы не пиаримся, это правда.
Я хотела отдать слово Мигелю Басу, потому что я вижу, что из прошлой темы у него есть вопрос.
Да, я просто, у меня постоянно уже возникает, потому что сейчас вот по поводу пиариться, мне кажется, если вы говорите про развитие гражданского общества, то нельзя относиться к связям с этим обществом именно как к пиару. Наверное, все-таки это очень важно, чтобы у вас был пресс-секретарь, и что то, что вы делаете или не делаете, или то, что вас просят сделать, чтобы об этом знало общество, которое вы хотите, чтобы стало гражданским. Но я хотел прежде всего про другое спросить, потому что, поскольку говорили про Подрабинока, прежде всего, вы сказали, что и ваш отец воевал. Я сразу уточню, что мои оба деда воевали и в Испании, один из них воевал после этого и здесь, поэтому, чтобы не выглядело это, скажем так, как вступление чужака. Скажите, вам не кажется, что вообще тема войны, тема жертв очень часто поднимается, чтобы замять суть? И со статьей Подрабинока случилось то же самое. Ведь суть этой статьи была в том, что у России есть две истории, которые параллельны, и советская, и антисоветская. И они обе имеют право на существование. Вот это совсем замяли во всей этой полемике.
Не только это замяли. Вот что меня возмутило. Вы знаете, опять-таки, вот по поводу пиара. Да, я не рассказываю часто о том, что мы сделаем. Но вот ко мне приходят письма от реальных, да, ветеранов Великой Отечественной, которые сталкиваются с произволом, с невниманием, но в совершенно чудовищных ситуациях. Там, где мы можем, мы помогаем. Да? И я полагаю, что лучше бы весь пафос был направлен именно на это. Потому что очень много, еще раз говорю, проливается крокодиловых слез о том, как мы любим и уважаем своих ветеранов, и так часто мало уделяется внимания реальных им проблем, их проблемам. Да? Так вот, я почему не хочу, не хотела, не собиралась и не собираюсь ни перед кем оправдываться, потому что я знаю, сколько усилий было направлено на то, чтобы хоть как-то помочь там, где мы можем помочь им. Да? И я полагаю, что разговор об нашей истории, да, никак не умаляя то, что было сделано нашими дедами, нашими отцами, именно ими, а не, скажем, товарищем Сталиным, да, это дорогого стоит, но я полагаю, что разговор о том, что было, и вообще об оценке нашей истории, он очень важен. И такие дискуссии, чем больше будет в обществе таких честных, откровенных, полемических дискуссий, обсуждения того, что было, как мы это можем переосмыслить, тем больше шансов, что мы дальше будем двигаться более нормально, понимаете, а не приспосабливая историю конъюнктурно, скажем, вкусовщине тех или иных политиков, которые находятся там, находились и находятся у власти. Это проблема, я полагаю, что на многом можно выучиться у немцев в этом смысле.
Ну что же, тому, чему мы будем учиться у немцев, о том, чему мы будем учиться у немцев, о проблемах развития гражданского общества, чем, собственно, Панфилова занимается, о многих других вопросах, может быть, менее острых, мы поговорим о второй части нашей программы. Не отключайтесь.
Каким должен быть современный учитель? И каковы условия его существования в период образовательных перемен. Об этом очередная программа «Классный час свободы». Первый раз в эфире в воскресенье в 6 часов вечера, повторы в 0 и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Главные новости коротко. В республику Гаити, пострадавшую от разрушительного землетрясения, сегодня должен приехать генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, чтобы на месте оценить масштабы трагедии. Уже подтверждена гибель 25 тысяч человек, в их числе 40 сотрудников ООН, включая главу миссии Хэйди Анаби. На Украине идет голосование на выборах президента. Более 30 тысяч избирательных участков будут работать до 20 часов по местному времени. 113 участков открыты за рубежом, в том числе в России. Среди 18 кандидатов нынешний президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. В Москве арестован следователь по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре России Андрей Гривцов. Его подозревают в вымогательстве взятки 8 миллионов долларов у предпринимателя за освобождение от уголовной ответственности. В пакистанском городе Кхар убит еще один местный старейшина, участвовавший в создании ополчения против талибов. Сегодня же пакистанские службы безопасности сообщили, что в результате атаки авиации США в Южном Вазиристане были убиты по меньшей мере 7 боевиков. Министр обороны Израиля Эхуд Барак проводит сегодня переговоры в Анкаре со своим турецким коллегой, а также с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу. По данным израильских СМИ, стороны обсудят вопросы сотрудничества в области оборонной промышленности, в частности, поставки в Турцию израильского оружия. В афганской провинции Гельмент военнослужащие НАТО застрелили местного жителя. По данным командования, военные были вынуждены открыть огонь по машине, следовавшей в их сторону на большой скорости с выключенными фарами. Родственнику свергнутого иракского президента Саддама Хусейна Али Хасану Аль-Маджиду, известному под кличкой «Химический Али», вынесен очередной смертный приговор. На этот раз Верховный трибунал Ирака рассматривал дело о применении химического оружия против курдов в 1988 году. Тогда в результате газовой атаки в городе Халабаджа погибли примерно 5000 человек.
В эфире программа «Лицом к лицу» и в московской студии «Радио Свобода» Элла Панфилова, председатель Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. А задают ей вопросы Александра Самарина, руководитель отдела политики независимой газеты, и Мигель Бас, глава Московского бюро Испанского информационного агентства «Эфе», ведет программу Данила Гальперович. И я на правах ведущего позволю себе задать вам вопрос. Элла Александровна, вот скажите, институты гражданского общества – это то, о чем надо сказать, Владимир Путин говорил практически в каждом своем послании на протяжении 8 лет. И при этом совершенно очевидно для всех международных наблюдателей, для правозащитников внутри страны, что институты гражданского общества были, что называется, развалены, по ним просто били тяжелой кувалдой. Чтобы общество, как вы говорите, даже если бы оно хотело самоорганизоваться, чтобы у него не было для этого инструментов. Насколько вы согласны с этой точкой зрения, и насколько при этом все еще остается возможностью России что-то хотя бы изнутри для самоорганизации граждан построить, потому что есть ощущение, что через какое-то время просто всем и демократам, и правозащитникам придется все начинать заново.
Ну, я не совсем согласна с вами, и то, что касается 8 лет Путина. В первые 4 года очень много было сделано. И не только и форум был, да, и много чего было для развития гражданских организаций. Это потом, после теракта в Беслане, после оранжевых революций, когда решили, что гражданские организации могут представлять угрозу, скажем, через них могут там организовываться. Ну, так решила наша власть, а после этого вот было это драконовское законодательство введено. То есть не так все однозначно, я бы сказала, очень противоречиво было. Были какие-то элементы для развития, и было, то есть, в другую сторону. Кувалда тоже была очень сильная, это правда. А вот сейчас, я так полагаю, что власть, в общем-то, тем более с учетом кризиса, поняла, что даже вот все эти хорошие задумки, которые, я так полагаю, можем, скорее всего, искренне, поскольку тоже, наверное, понимают, что дальше мы уже в тупик заходим и не можем развиваться, такой системный тупик. Вот и борьба с коррупцией, изменения там, экономическое и так далее, оно невозможно без какой-то опоры на гражданские институты. Поэтому, если говорить о том, что мы реально сделали, да, вот то, что два пакета поправок, которые такие более либеральные, которые, скажем, все-таки дают возможность нашим организациям лучше работать, они приняты с нашей подачи нашего совета. Президент, да, внес уже два пакета поправок по изменению некоммерческого законодательства, вернее, законодательства о некоммерческих организациях. Я полагаю, что этот процесс объективный, да, и сейчас появилась надежда на то, что есть конкретные шаги в этом направлении, скажем, положительные, да. Другое дело, понимаете, я бы сейчас вот почему-то возвращаясь к вопросу Александры там о том, что мы делаем, да, почему я не придаю особого значения там пиару и рассказу о том, что мы делаем. Я сейчас могла вам целую часть перечислять, да, вот то, что нам удалось, похвалиться, да, вот иммиграционная комиссия возобновлена. Сейчас вот Ганушкина мы еще раз не встречались, она удовлетворена, идет хорошая работа там, да, вот в этой комиссии, это тоже по нашей просьбе с президентом. Нам удалось добиться вот сейчас, скажем, статуса тех, кто воевал там в Южной Осетии, да, военнослужащих. Ну, какие-то конкретные дела, и большие, и малые, о них можно долго рассказывать. Я не хочу это делать у меня, потому что, вот понимаете, эти все такие, как бы, наши маленькие успехи, они изнивелируются общей ситуацией, которая меня очень беспокоит. И говорить о полноценном, полномасштабном развитии гражданского общества, гражданских организаций невозможно без оценки, правдивой оценки того, что происходит вообще. Вот я полагаю, что вся система нынешняя, да, она себя изжила. Вот та, что была выстроена государственная машина, государственная система, как бы политическая система, она себя изжила. Она сама себя уже поедает, грубо говоря, да, и без основополагающего, кардинального изменения ситуации, я скажу, с характером выборов, со свободой прессы, с конкуренцией, самое главное, конкуренцией во всех сферах, политической, экономической там, и так далее, независимого суда, то есть без основополагающих институтов демократических, невозможно говорить без конкуренции в экономике. Вы посмотрите, что с бизнесом произошло. Вот бизнес у нас даже все общественные организации большого, малого, среднего бизнеса, они все сейчас обслуживают партию власти, грубо говоря, они потеряли свое лицо, свою самостоятельность во многом, да, и процессы уродливые происходят в экономике. А вот вся эта уродливая система, основанная на монополизме, коррупции, отсутствии конкуренции, в ней невозможно нормальное развитие гражданского общества. И наши усилия направлены на то, чтобы, по крайней мере, здоровые ростки, вот эти, я бы сказала, формировались ядра общественной самоорганизации, которые хоть как-то могли повлиять на оздоровление этой уродливой системы. Но простите меня за мой пафос. Поэтому тут говорить о каких-то вот таких отдельных успехах в общей ситуации, это как бесконечные ложки меда в огромной бочке дегтя, на мой взгляд. Кардинально надо менять. Реформа кардинально должна быть в правоохранительных органах. Я бы, знаете, вы меня сейчас остановите, потому что это настолько наболело.
Я вас останавливаю, да, потому что на самом деле, в общем, мы сидим в студии и видим, что вы действительно этим очень сильно, что называется, болеете.
И усилия
вы очень
большие.
Но понимаете, какая штука? Я-то спрашивал другого. Остались ли хоть какие-то силы после вот этой вот кувалды, которую вы сами признали, осталось ли что-то? Потому что очень же существует некая структура, в которой... Или структура немножко начала меняться? Вот что тут? Что тут?
Есть, знаете, надо
есть
отдать должное.
Две силы в российской власти?
Есть одна, я не знаю про две или три там или силы. Это, я не хочу просто, вот понимаете, отбирать хлеб у наших политологов, которые там вот выискивают все, вот, что там где, противоречие или единство силы. Я хочу сказать о том, что в любом случае есть положительная тенденция по нашему направлению. То есть вот такой вектор развития, он очень положительный. Другое дело, что с учетом других системных дефектов недостаточно. А потенциал гражданского общества, он, конечно, огромен. И, собственно говоря, он не задавлен. То есть, видимо, понимаете, это может быть одно из самых живых, скажем, полей по сравнению с партиями, с политикой, там, экономикой, гражданское общество. Это, слава богу, еще живое, саморазвивающееся с большим потенциалом. Это внушает мне определенный оптимизм, поэтому мы здесь и работаем.
Александра Самарина, пожалуйста.
Элла Александровна сама себя немножко опровергла, я этому рада. С одной стороны, вы говорите, что невозможно в этих условиях развитие гражданского общества, но я очень рада тому, что в конце разговора вы сказали, что все-таки оно у нас есть, оно у нас развивается. В связи с этим, скажите, пожалуйста, и на этот раз мне просто самое интересно. Один из ростков гражданского общества, это совершенно очевидно в последний год, да, это движение автомобилистов. Вы каким-то образом этот росток гражданского общества поддерживаете?
Вы знаете, я абсолютно себе не противоречила. Я сказала, что невозможно полноценное развитие, да, оно все равно как может развивается. И в этом мой оптимизм, да. Поэтому нет противоречий, но я, по крайней мере, не вижу. А что касается движения автомобилистов, понимаете, вот они довольно самодостаточны, да, когда, скажем, к нам они за помощью, вот так, не нуждались они в нашей помощи, не обращались, да, то есть, собственно говоря, тогда, когда были там какие-то обращения там по каким-то их проблемам, я реагировала, и мы что-то делали, да, а само по себе, так скажем, они наиболее динамично и самодостаточно развиваются, да, они более сильны, потому что это в основном люди экономически уже менее зависимые, менее слабые, чем другие, и, скажем, так же, как движение там вкладчиков, инвесторов и так далее. Это наиболее динамичные вот, структуры общественные. Когда обращаются, мы реагируем. Да, но специально так искусственно мы их там не пестуем. Мы в большей степени обращаем внимание на тех, у кого меньше ресурсов и возможностей. А проблем больше. Да, то, что связано с защитой прав детей. Ну и других,
Мигель, скажем,
направлений.
Я задумался опять же о предыдущих ваших словах. Вы как раз, когда вас спросили о поддержке президента, вы сказали, что вас поддержала пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. И в этой связи, я вот, поскольку до этого как раз говорили про наших, скажите, вы считаете, что действительно это Наталья Тимакова реальный противовес создателю наших и прочих движений? И вы по-прежнему ли, вот как говорил Черчилль, политика в Кремле – это драка двух бульдогов под ковром?
Ой, вы знаете, если бы я оглядывалась и ждала бы поддержки от сильных мира сего, я бы не была собой, да, и вот я полагаю, что мои действия я не рассчитывала и не считала нужным, и не считала, не ждала поддержки ни от президента, ни от кого бы то ни было, понимаете? Но то, что Наталья Тимакова вот свою позицию высказала, но она как пресс-секретарь, наверное, это была официальная позиция, скорее всего, и президента, это как нечаянная вот такая... нежданная для меня оказалась поддержка, на самом деле я не рассчитывала. Я полагаю, что президент в той сложной ситуации, в которой он находится, да, имея мало точек опоры и в борьбе с коррупцией, потому что, извините, ну, все понятно, да, и по другим направлениям, да, тут я полагаю, что мы должны быть какой-то точкой опоры. Не мне искать у него поддержку, а он пытается тоже опереться на нас в чем-то. Вот поэтому я рассчитываю только на свои силы, когда ввязываюсь в борьбу, и ни на кого не оглядываюсь, и не жду, и не обижаюсь, и не считаю, что они меня должны поддерживать.
Я правильно понял, что вы считаете, что вы его поставили в трудное положение?
Президента?
Да.
Нет, я так не считаю.
Вот перед выбором. Вы его заставили высказаться на эту тему?
Я не заставляла. Это было... У него было право. Я, во-первых, не ждала, не просила и никого не заставляла. Хотелось, посчитали нужным, высказались. Если бы не посчитали нужным, не высказались.
То есть вы этого не ожидали?
Не ожидала абсолютно, не рассчитывала и не апеллировала никому. Вот. Еще раз хочу сказать, что рассчитываю в этом смысле только на собственные силы.
Алла Панфилова в эфире «Радио Свобода», в программе «Лицом к лицу». Ей задают вопрос Александр Самарин из «Независимой газеты» и Мигель Бас из агентства «Эфе». И я хотел спросить вас вот о чем. Когда было послание президента Медведева последнее, в прошлом году мы с вами говорили, и в этот же момент отбирали помещение у Московской Хельсинской группы, и вы довольно грустно сказали мне тогда, что за президента меньшинство. Потому что организована система, которая очень серьезно противодействует тому, что даже если Дмитрий Медведев и хотел бы сделать, он мог бы сделать. Скажите, вот насколько, по вашему участию, вот этого вот сопротивляющегося большинства или сопротивляющегося большинства во власти является вот корпорация спецслужб, которая, собственно, 8 лет занимала практически все ниши поэтапно в этой власти?
Ну, я бы по-другому отделила. Я бы другие делила. Вы понимаете, у вас вот так, ну, скажем, не под тем стереотипом, который, да, вот, а по другим совершенно. Я полагаю, что, вы знаете, тут нельзя не учитывать, можно сколько угодно обижаться на то, что не поддерживают либералов, демократов, правозащитников, но это реальность. В стране, в общественном мнении совершенно другие приоритеты, другие ценности в большинстве. Давайте честно скажем, да, вот прекрасно вы знаете, каково российское общественное мнение. За что выступают наши люди? Можно, понимаете, по-разному оценивать, почему, да? Ну, разочарование, там, реформы в 90-х, или там еще какие-то несправедливость, коррупция и так далее. И поэтому я бы так полагала, что, с одной стороны, люди, независимо от того, там, те, кто бьют себя в грудь и называют патриотами, а другие, то, кто бьют себя в грудь и называют, там, либералами, западниками, да, вот раздел прошел не поэтому, а по именно коррупционным связям, да, по экономической выгоде, по возможности, ну, скажем, иметь те или иные источники доходов и так далее. То есть раздел совершенно вот по-другому. А эксплуатируется, это действительно тяга нашего, то, что у людей остался... Почему я говорила, что самая большая проблема, то, что вот только сообщество личностей, да, а не население, которое манипулирует, да, может качественно изменить ситуацию, да, вот... Как бы вам сказать?
Но вы же не станете отрицать, что выходцы из спецслужб нынешние, бывшие, имеют наиболее эффективный опыт подавления, в том числе и того, ростки чего вы хотите
поднять. Вспомните начало 90-х годов, когда наши олигархи, да, которые имели несколько там средств массовой информации, в первую очередь, кого они перекупили и выманили? Самых сильных и эффективных представителей именно спецслужб. То есть их они инкорпорировали, и, собственно говоря, банки, все финансовую структуру, да, то, что средства информации именно, потому что это была, наверное, одна из самых дееспособных, так они бывали на Западе, они наиболее хорошо подготовленные, наиболее мобильные, да, по крайней мере, с какими-то элементами порядочности и совести в том, ну, по представлениям, скажем, тех банкиров и тех наших крупных, на которых можно было положиться. Поэтому это произошло действительно в самом начале 90-х годов. То есть, а у нас вообще все так, посмотрите. А вы посмотрите, в том-то и проблема, что элита, которая называла себя коммунистической, вот если возвращаться к вашему вопросу о привилегиях и льготах, да, она просто трансформировалась в псевдолиберальную, демократическую. А малых людей, новых людей пришло мало. И, к сожалению, и сейчас обновлений нет. Вот они как монополизировали все ниши, политическую, финансовую, экономическую, извините, информационную, так и сидят. И проблема, почему я говорю, что самое главное, молодежи так мало, а ей не дают нормальной молодежи, скажем, с современным мышлением, конкурентоспособной, которая и могла бы вот этот прорыв осуществить страны, ей не дают выхода, к сожалению. Или формируют молодежь послушную, которая все равно обслуживает эту монопольную систему.
Так, я прерываю этот взрыв страстей, извините, уже нужно о чем. Вас не за что извинять, вы совершенно чудесны. Абсолютно. Не знаю, я горд этой передачей. Я уже хочу о чем-нибудь человеческом, если Александра или Мигель спросят вас, я не знаю, про какие-то такие жизненные вещи из вашей частной жизни, может быть, или из того, что вам сейчас интересно и приятно, я буду очень рад. Александр, пожалуйста.
Да, Элла Александровна, мне всегда хотелось вас спросить, как вы сопрягаете вот эту вашу деятельность, о которой мы, надеюсь, еще и отдельно поговорим, потому что она мне действительно интересна, с вашей просто личной жизнью. Она у вас на каком месте, личная жизнь?
На главном. Потому что без этого человек превращается в функцию или в машину. А я человек, ну так скажу, так я о себе думаю, пусть это может быть не... Я очень творческий человек, да, для меня самое главное во всем, что бы я ни делала, это процессы творчества. Вот все, что понимаете, это... И у меня очень много ниш, в которых я нахожу себя и... радость вот этой жизни, да, потому что я, ну, то, что я меломан, то, что музыка для меня это все, то, что я люблю живопись и сама пытаюсь рисовать. Ну, понимаете, есть мечта книгу написать, я неплохо пишу, то есть у меня есть какие-то, по крайней мере, даже неосуществленные, но в виде мечты, да, о нишах, в которых я нахожу радость, да, помимо того, общения со своими близкими, любимыми, я, ну, скажем, моя внучка для меня это все, да, вот, ну, я люблю готовить. То есть много обычных, нормальных, человеческих радостей, благодаря которым я остаюсь просто нормальной, ну, на мой взгляд, нормальной женщиной, да, и для меня это очень важно, потому что нельзя, я, был у меня такой, знаете, у меня была громадная политическая ошибка, когда меня били, добивали в конце 99-го, когда вот этот каток политический по всем там прошелся, этим нашим политикам, ну, по мне тоже заодно, да, добивали, и вот тогда я поняла, что нельзя там, а я тогда очень многим жертвовала из своей личной жизни, ради, как я понимала, народного блага, да, и потом, когда я оказалась всеми брошенной и забытой, и никому не нужной, да, я поняла, что народное благо должно начинаться со своей души, вот должна быть гармония внутренняя, тогда я переосмысленно переоценила очень многое. А что ты сам из себя представляешь, как личность? А твой близкий круг, ближний круг, не забывай о нем никогда, да, если невозможно сделать счастливыми, скажем, город, область, страну, весь мир, если ты пренебрегаешь, если страдает от того, тот твой ребенок, твой близкий человек. Ну, вот понимаете, то есть я полагаю, что это нормальное человеческое отношение. Я считаю, что никогда, тем более для женщины, невозможно в приоритет выводить политику, свою деятельность в ущерб своему ребенку, тем, кого ты любишь.
Я только напомню, что 99-е и 2000-е годы, о которых упомянула Элла Александровна, те годы, когда вы соревновались за пост президента, когда, в общем, на самом деле более или менее российская власть для себя выбор сделала, это тоже был шаг. Мигель, вас, пожалуйста.
Вы раньше сказали, что вы не получаете зарплаты, то есть вы вроде бы не чиновник, потому что у вас какой-то такой непонятный статус, то есть у вас полуобщественная должность, полугосударственная, то есть вы внутри государственной структуры, но при этом, в общем-то...
Ну, я сказала, что я чужая среди чужих, чужая среди своих, вообще такой... Народные элементы везде, да, это правда.
На что вы живете?
Ну, вы знаете, как нормальная общественная некоммерческая организация. Ну, понимаете, тут мне легче, у меня есть определенная привилегия. Это, ну, скажем, моя репутация, да, мой статус, конечно. У меня нет таких проблем, как у маленьких общественных организаций, да, скажем, привлекать средства на осуществление каких-то социальных проектов, там, на аналитику и так далее. То есть, вы знаете, я хочу сказать, что в этом плане, если бы даже я не возглавляла совет, у меня возможности было еще больше. Вот я фактически год не работала предыдущий. То есть у меня были прекрасные заказы и, скажем, то, что по разработке социальных проектов. То есть для меня нет этой проблемы, скажем, заработать себе на кусок хлеба. И хорошо заработать. Не было и нет. Независимо от государства. Так,
если вопрос не в ограниченности средств, тогда вот то, что я из предыдущих ваших заявлений понял, проблема тогда выхода на широкую аудиторию в том, что вам не дают выход?
Есть такая проблема, но я понимаю, скажем, у нас же есть те, у нас же тоже все команды даются такие, кого есть, когда нужно пиарить, кого не нужно пиарить. Я отношусь к тем, кого категорически не нужно пиарить. На выход на такие СМИ. Ну нет, меня, конечно, приглашают такие развлекательные передачи в телевизионные, на которые я не считаю возможным ходить.
Ну, я должен сказать, что Алла Панфилова всегда желанный гость студии «Радио Свобода», точно, и я хотел продолжить вопрос Мигеля. А что же вы тогда сами? И, кстати, вопрос Александры, потому что ведь на самом деле здесь есть очень точный момент, да, когда вы рассказываете о успехах своей деятельности, или не о успехах, а о своей деятельности, вы вдохновляете массу народа на то, что, во-первых, существует структура, в которой они могут нащупать какую-то поддержку, во-вторых, у вас происходит обратная связь. И почему бы вам этим не заняться плотнее?
Вы знаете, у меня сейчас вот не лучший период в моей жизни, в том смысле, нет, он я имею в виду состояние, где-то уже вот, понимаете, я человек такой, который не может постоянно бежать вот по инерции, да, и вы знаете, я такие остановки делала, я вот была на грани популярности жуткой, помню, ну, дикой, да, вот когда была министром, там, да, уж, вот, я не знаю, зашкалю, а я раз остановилась, ушла, потому что я вдруг поняла, а куда я иду, вроде не туда, да, мне надо остановиться, уйти в сторону, осмыслить, а что ты себя представляешь, а что ты, а зачем ты это?
Да, помните, вы сделали свой избирательный блок сразу.
Ну, да, потом пусть не сразу. Да, сначала подумала, долго думала. Тут то же самое было в 99-м в конце, когда, ну, в общем, вот такие периоды жизненные, когда ты что-то сделал, потом ощущение, что ты в преддверии перехода в какое-то иное качество, да, и мне надо осмыслить. У меня не очень сейчас, я бы сказала, очень много период сомнений больших. Вот понимаете, я вам честно скажу, то, что у меня нет сомнений по поводу того, что я делаю, но у меня есть большие сомнения, а что в этой ситуации, правильно я ли я поступаю, и надо ли, что я могу, насколько мои усилия соответствуют выходу, и вообще, я сейчас вот в этой системе координат, политической системе координат, да, я вновь переосмысливаю свое место. И поскольку я нахожусь в больших сомнениях, в разных сомнениях, размышлениях по поводу себя, того, что я делаю, свое место в этой жизни, я не считаю возможным вот выходить в таком состоянии часто и, и воодушевлять или призвать людей к чему-то, когда я сама сейчас нахожусь в очень такой серьезной стадии размышления над теми противоречиями, которые существуют в нынешней жизни, и они, которые неизбежно сказываются, и на том, как и в каких условиях мне приходится делать то или иное.
Александра Самарина, пожалуйста.
Да, я просто хочу чуть-чуть объяснить, чем объясняется почему я вас спрашиваю вот о ваших планах, о вашей деятельности. Речь идет о том, что сейчас очень мало голосов в защиту тех или иных гражданских, здоровых гражданских инициатив. Раздается очень мало. И ваш голос был бы необыкновенно весом. И моими вопросами движет только некоторое огорчение того, что мы редко слышим.
Мигель.
Это усталость, это разочарование, или это просто вот канун нового этапа?
Никакой усталости нет. Я как никогда чувствую себя, я вот, вы знаете, абсолютно я не ощущаю свой возраст, наоборот. Я ощущаю себя молодой, нормальной, здоровой женщиной, у которой еще много желаний,
чувств. Нет, я говорю, усталость политика.
Да, вы знаете, нет политики и нет усталости политика. Я не вижу политики, если вы вот понимаете, собственно говоря, а политика должна быть. Я, видимо, это не усталость, это действительно, видимо, какой-то прыжок перед каким-то новым, да, действием, но всегда надо прежде хорошо подумать, чтобы это было, ну, скажу, в пользу. А насчет Александра вашего, вот, скажем, ну, огорчения, вы знаете, я полагаю, что сейчас тот период, когда мои усилия в большей степени направлены с учетом моих возможностей на то, чтобы убедить в каких-то, помочь президенту, убедить его в чем-то, да, и с помощью выхода на высшую власть решить те проблемы принципиально, которые помогут людям как раз-таки соорганизоваться снизу. Вот бывает период, когда надо людей к этому призывать, а бывает период, когда сейчас такого сплошного неверия, пессимизма, когда очень часто то, о чем что власть говорит, и то, что происходит в жизни, расходится, помочь со стороны государства им. Вот сейчас мои усилия в этом направлении, может быть, меньше говорить на публику, а больше потратить усилия на убеждение и помощь вот президенту и власти в том, что я считаю возможно и необходимо сделать.
Наша передача уже подходит к концу, и в конце этой передачи я хотел просто вспомнить одну картинку из жизни Аллы Панфиловой, которую видел сам. Это был 2006 год. Первая и пока единственная в России, саммит Большой Восьмерки. И посреди одного из павильонов был буквально праздник бесплатной еды, что называется. Вокруг все ели. Посреди этого праздника сидела Элла Александровна Панфилова и лихорадочно набирала на своем мобильном какие-то телефоны. Я спросил, что делаете. Она сказала, да там ребята опять повязали, и нужно попытаться их достать. Вот я думаю, что это одна из лучших иллюстраций, которые я видел. Во-первых, огромное вам спасибо за то, что пришли. Вы всегда здесь желанный гость. Я также благодарю Александру Самарину и Мигеля Баса, которые задавали вопросы Илье Панфиловой. А продюсер этой программы Елена Колупаева и ведущий Данила Гальперович. Прощаюсь с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».